9.05 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 5 августа. Здрасте всем. Катерина Звягинцева в студии.
Ольга Данилевич. Доброе-доброе утро.
Ты знаешь, мы с тобой обычно допиваем всякие наши отбивки, вот эти вот музыкальные подводочки.
Но успевает слушатель.
Да, теперь слушатели в итоге допивают там и дописывают заодно все то, что у нас
играет. Пам-пам-пам, вот это вот все.
Хороший. Что нас ждет? Прогноз погоды традиционно, мы этим открываемся обычно. В выходные столицы жарко, сегодня пройдет дождь, но я в это не верю, потому что все остальные сайты, которые я сегодня открывала, говорили, что никакого дождя сегодня не ожидается. Но ладно, гидрометцентр, так гидрометцентр, будем на него и ссылаться. В Москве сегодня что ожидается? Днем местами кратковременный дождь, температура до 25, по области до 27, ветер западный до 10 метров в секунду, местами с порывами до 15. Завтра что будет? Завтра важно?
Важно, конечно, хорошо. Воскресенье.
Завтра, значит, в Москве ночью до 16 градусов, по области то же самое, днем до 26, по области до 27, ветер западный 6-11 метров в секунду.
В общем, жить можно, пока еще лето,
пока еще можно. Но есть центр погоды Фобос.
Вот как раз Виктор 26 просит, тишковец, ты дай ответ, брать нам зонтик или нет. Иду на рыбалку.
Центр погоды Фобос говорит, что на следующих выходных уже станет нехорошо.
Осень, да?
Да, потому что там уже...
Я ждала этого. Я соскучилась по осени. Я соскучилась по дождям. Я соскучилась по резиновым сапогам. Я соскучилась по зонтику.
Они вообще есть, скажи мне, дружок?
Они закончились, но придется покупать. Два зонта есть теперь у меня.
Москва почувствует преждевременное дыхание осени с похолоданием и обильными дождями следующей недели.
Всё.
В субботу, в следующую, будет погода портится очень активно. Днем до 23, а ночью от 13 до 18 градусов, а в воскресенье днем до 20, ночью до 16.
Это через неделю будет.
Да, это будет через неделю. Обратите на это внимание, пожалуйста, это не сегодня.
А еще через неделю уже снег выпадет.
Ну, а у нас все стремительно.
Ну, бабье лето все-таки, может, будет там два дня.
На пару часов.
На пару часов,
тебе нравится эта шутка, которая в интернете гуляла? Мне очень она нравилась. Она появилась где-то в июле, мне кажется, или в конце июня. Кто-то молодец, человек с хорошим чувством юмора, написал: «Хорошее в этом году выдалось лето. Жалко, на понедельник пришлось».
Ну да, или там 30 градусов, 15 суббот, 15 воскресенье.
Ну вот да, такое. Тоже такие были. А между тем, 10 европейских стран ввели красный уровень опасности из-за жары. Вот, понимаете, везде какие-то мир контрастов. Экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. Имейте в виду, если вам хочется, чтобы было пожарче...
Если хочется погреть косточки, вы знаете, куда теперь отправляться.
Да. Вот, все, про погоду закончили. Последнее, что...
Про природу теперь.
Не про природу.
Еще рано про рыбу, да?
Про перекрытие. Подождите, еще у нас же есть еще одна традиционная рубрика. Часть Тверской улицы сегодня перекрыта, окрестности Белорусского вокзала и Москворецкая набережная. Все. Там прилегающие к Тверской улице переулки тоже перекрыты. Брестская улица от Большой Грузинской до площади Тверская застава. Что еще? Все это как-то там все грустно.
В общем,
грустно.
Друзья, лучше в центр
нельзя, да?
Вообще не стоит суваться, по крайней мере, вот в эту вот в сторону Белорусского вокзала.
А еще вот рядом
улицы,
с нами,
Охотного ряда.
В связи с созданием парка Заряди, перекрыты Москворецкая набережная между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом в обе стороны. Но вот сегодня утром открыли, закрывали вчера вечером, сегодня утром открыли, но вечером сегодня опять закроют, имейте в виду, и откроют только завтра вечером. Так что вот, это что касается вечерних и перекрытий.
Ну, есть хорошая новость. Они хотели закрывать участок зеленой ветки метро, передумали, не закрыли.
Передумали.
Можно, по крайней мере, до нас, если вы вдруг хотите добраться, можно на метро.
Приезжайте с чем?
Да, приезжайте. С едой, конечно.
С едой, с цветами, с подарками. Тиффани везите, что уж.
О, мне под платье подойдет сегодня Тиффани. Мятно как раз.
Так вам Катечка сообщила, в чем она. Жители Печатников... Жителей удивил загадочный газон, уложенный поверх асфальта. Это мы продолжаем тему дорожную,
и будем сейчас,
наверное,
уже, да, вас подключать. Мне кажется, даже не дорожную, а реконструкции, реновации, хотела сказать, ремонтной такой Москвы.
Блогер Рустам Белялов написал, что возле одного из жилых домов по улице Шоссейной в московском районе Печатники уложили газон прямо на асфальт, в общем, что уж тут рассказывать. Горожанам для прохода оставили узкую полоску асфальта вдоль дома, на которую с трудом умещается даже коляска. Говорят, что это уже не в первый раз, там, что уже было что-то похожее. Точно так же пытались уложить газон прямо на асфальт, и жители возмущались.
Что они писали письма, потом этот газон убрали. Друзья, если вы не видели фотографии, вот вы представьте, да, у вас есть дорожка, по которой вы ходите в поликлинику, в школу, в магазин, и посередине этой дороги кладут какую-то странную траву, она, я так понимаю, искусственная или она настоящая, непонятная, там такая вот картиночка, и огораживают еще вот по горизонтали бордюрами. Очень странно.
Жители Печатников, мы к вам обращаемся. Рассказывайте, что это у вас там странное происходит на Шоссейной улице. Зачем там бесконечно укладывает какой-то странный газон, который еще и мешает даже проходу.
А может быть, есть и не в Печатниках такое, может быть, еще где-то в Москве подобные газоны появились.
Свидетельства мы ваши ждем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Все туда можно писать и звонить тоже можно, рассказывать. Гидрометцентр боится Жириновского, как он повозмущался, когда промок. Так они каждый день предупреждают о шторме.
Это все, Гена, еще про погоду,
да? Это все еще, да, про погоду. Давайте про Печатники, и не только про Печатники, про странности в связи с реконструкциями. Возможно, вы зафиксировали тоже что-то
необычное.
Необычное, скажем, да. Перекрыли вот это вот... Цитата, кстати говоря, про Печатники. Не понимая, о чем думали те, кто соорудили здесь это подобие газона, нам перекрыли дорожку, по которой люди привыкли ходить в поликлинику, детский сад и в магазин. Что у вас происходит рядом с домом или, может быть, не рядом с домом, а рядом с вашей поликлиникой, магазином или еще чем-нибудь? Где что странно заложили? Давайте рассказывайте нам.
Может, странно покрасили, может быть, я не знаю, заклеили.
Засыпали. Мне кажется, вообще священные у нас как эта тема проливневки, да, вот если начинать говорить о том, что минувшей ночью прошел дождь, я за несколько секунд увидела, что произошло с моим домом. Во-первых, туманный Альбион такой, потому что дождь был, если ты... А ты, Дэн, спала уже?
Нет.
Нет, не спала. Дождь был настолько сильным и настолько каким-то мелким, что, знаешь, такой туман, дымка какая-то. Я опускаю глаза вниз и смотрю, у меня просто все плывет, вообще все. А поскольку дом у нас ремонтируют, фасад дома ремонтируют, там стоит строительный материал, и красиво
красочка,
так,
да?
Проплывают доски, знаешь, мимо окон. Ну, очень даже живописно это все выглядит. А в Печатниках вот странный газон.
А еще москвичи стали возмущаться переходами. Как мы знаем, ну, помимо дорог еще ремонтируют подземные переходы. И вот открыли вестибюль станции Китай-город. И если вы там, друзья, еще не были, она очень такого странного, яркого, зеленого цвета теперь. Это не станция, а вот этот вестибюль.
Зеленый хороший, мне
очень хороший, да. Уже тут пользователи шутят, что это, скорее всего, его спонсор был Сбербанк, вот такого же цвета. Возмущает людей то, что убрали хорошую мраморную какую-то крошку, плитку и положили дешевый пластик. Вот. Псевдосовременная,
да,
эстетика.
Зеленого вот такого,
да, да,
по крайней
видимо,
мере,
соответствует статусу самого крупного транспортного хаба в центре города. Не может же вестибюль быть облицован натуральным камнем, поэтому его надо заменить на композитное что-то там. Нецензурное слово. У нас в новом ужасе уцелели, и то, видимо, по какому-то недосмотру колонны. Это на своей странице в Фейсбуке возмущается архитектурный критик Александр Змеул. По его мнению, вестибюль превратился, да, вот в зеленый.
Не, ну, Александр, либо зеленый, либо мрамор. Мрамора вот такого вот цвета я что-то тоже не припомню. А зелененький очень веселый, да, похож на цвет Сбербанка, ну, в общем, ничего страшного.
Очереди туда еще добавить, и такое ощущение, что вот ты не уходил из Сбербанка.
Так, Владимир Ско нам пишет по поводу газона странного. Это новая инновационная нанотехнология озеленения, так чтобы вы понимали. Валерий, как городу объяснить, что уровень газона должен быть ниже уровня тротуара дороги? чтобы грязь не лилась. Десятки блогеров пытались, а грязь и ныне течет с земли на асфальт. Да, кстати, вот этот журналист «Новой газеты», напомни имя, если не помнишь.
А, который, которого депортируют сейчас?
Да, который гражданин Узбекистана. Он как раз в прошлом году, в августе, вот прям, получается, год назад, 10 августа у него была статья в «Новой газете» о том, он как-то вклинился в ряды рабочих в Москве по программе «Моя улица» и посмотрел, как они работают, рассказывал как раз о том, что им не подвозят воду, что они прям набирают из каких-то там, не знаю, автомоек или еще откуда-то из туалетов прям воду набирают, чтобы пить, и пересказывал истории строителей о том, что они часто укладывают плитку и ее уровень неправильно замеряют, потом они вынимают опять эту плитку и заново кладут.
И так каждый год.
Да, и это происходит, это может происходить хоть каждую неделю, если неправильно вымерен вот этот уровень. И там как раз они рассказывали о том, что выше бордюров укладывают, потом опять заново кладут. И там такой большой материал, если вдруг вам будет интересно, на «Новой газете» старые какие-то материалы.
Алифи Рус?
Худайбердин Нурматова.
Это, он просто подписывается как Алифи Рус.
Да, это псевдоним его. Вот как Али Фирус в «Новой газете», он как раз и находится, и вот есть эта старая уже, в общем, публикация. Мне кажется, она актуальна, ты знаешь, и сегодня.
Гоша говорит, что Сбербанк был спонсором, а ЦОДД и департамент... не был спонсором, а это ЦОДД, департамент строительства. Сделали зелененького цвета подземный переход в Китай.
Такое ощущение, что слушатели уже видели, что происходит, что произошло, точнее, с переходом на станции метро «Китай-город». Если вас как-то тоже возмутило, это тоже можете звонить. 7373-948, это телефон прямого эфира, код города 495. Напоминаю, но вообще мы хотели призвать жителей Печатников, которые, может быть, своими глазами видели, что там с газоном происходит на улице Шоссейной. Жалуйтесь, мы тут открыты для всяких жалоб, правда же? Мы открыты с тобой, скажи мне.
Мы всегда открыты и принимаем любые звонки, не только жители Печати.
Не только звонки и сообщения, +7 925 888 8948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Мужчина очень спешил. Куда мужчина спешил? Ларри Бёрд пишет нам. Это вы про что? Что-то я потерялась. Великий немой рассказывает какую-то другую историю. Охранники Внуково украли кредитку у пассажира и потратили 30 тысяч рублей на видеоигры. Работники Внуково накупили в Steam 16 игр на 33 тысячи. Великий немой сбивает нас с темы, мне кажется.
Он говорит, мне неинтересно это про город рассуждать, поэтому давайте про охранников во Внукове.
Спят все, предполагает МС. Наверное. Ну-ка, просыпайтесь, давайте, бодрячком. Мне кажется, должна быть какая-то песня сейчас для того, чтобы все проснулись.
У нас есть она, кстати, для вас.
У нас есть немного песен.
Все подготовлено. Ну, просто мы не случайно подготовили эту песню.
Нет, давай мы сначала все-таки принимаем чуть-чуть звонки, а если поймем, что все спят, включим
будем,
тогда.
Будем, да.
Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Вы житель Печатников?
Александр, нет, не из Печатников, я из Тимирязевского района.
Да,
что у вас там хотел вам рассказать, происходит? Как у нас там асфальт колоссально просто по всем улицам снимает. Вот улица Вучети, сейчас Радамская улица. Еще вот бордюры все поменяли там, тротуар, все в асфальт укатали, как бы, ну...
Слушайте, ну
неплохо,
хорошо же, меняют же, все, новые бордюры, новый асфальт.
Да, я хотел бы сказать, что я вот здесь в Москве живу и в области частично, как бы там тоже в городе капитально прям целые улицы центральные асфальты снимают, тоже укладывают, тротуары выравнивают, как бы, ну, тоже. Ну, красиво приводят города в порядок перед чемпионатом, мне кажется.
То есть вы не жалуетесь, вот. Вас все устраивает?
Нет, ну, а что жаловаться?
Вот добренький какой человек.
Когда не надо было, они снимали каждый год этот асфальт, а сейчас, получается, запустили все, года по 3-4 не меняли, как бы, ну, покрытие дорожное. Я считаю, что в этом ничего плохого. Пускай сделают, приведут порядок в город. Вот, конечно, с центром ситуация намного, как бы, похуже. Вот, пробки, вот там непонятно, зачем они, конечно, некоторые места, скажем так, ремонтируют, меняют, вот, тротуарную эту плитку.
Спасибо.
В принципе, и неплохо, да, я хотел сказать, что неплохо, пускай приводят, пускай, ну, мы потерпим это лето, как бы. Переждем, а посмотрим, что в следующем году будет.
Да, спасибо, потому что в прошлом летом тоже многие терпели. Надеюсь, что этим летом погуляют, но не тут-то было.
Но говорят, что это лето переплюнуло прошлое.
Доброе утро. Вы из Печатников, возможно.
Ой, Надо же, первый раз в жизни дозвонилась.
Ну, поздравляем.
Можно немножко возмущаться?
Давайте. Ну, давайте, конечно.
Вы принимаете все жалобы.
Конечно.
Короче говоря, я вчера делала химиотерапию в Москве. Четыре часа простояла на капельнице. Четыре часа, чтобы получить капельницу, четыре часа. Говорят, стоят еще больше. Диспансер такой есть четвертый.
Мы
и
думаешь...
выхожу на улицу, на Керченскую, и там, например, переворачивают вот эти бордюры уже второй раз, мне кажется.
Вот, да, мы про это и говорим, что перекладывают,
перекладывают
что-то.
И я хочу сказать, настолько уже видеть праздники вот эти, 15 тысяч пенсия, 4 часа я стою на капельницу онкология, и видев вот эти выходные праздники бесконечные, мороженого, не знаю, там что, цветов, еще что-то, которые куча денег.
Варенье еще.
И пенсия 15 тысяч. Как вы думаете?
Ну да.
Что у Собянина в голове? И у народа.
Ну вот, вы знаете, я считаю, что у Катечки в голове.
Ну смотрите, давайте, наше главное такое состояние, давайте потерпим, давайте доживем до чемпионата мира.
Ну ладно, мне 72 года, куда мне терпеть? О чем вы говорите? Мне помирать уже пора, вы мне говорите, что я терпела. Я пожить хочу.
Давайте будем...
Поживите, пожалуйста.
Жить, да.
Спасибо.
Как жить? Нет, я хочу не так жить, как я живу, существую. Ну, девочки, ну как-то надо вашей радиостанции или кому-то, тому же Даренко, обратить внимание, как мы живем, какая у нас медицина в Москве, какие продукты мы едим в магазинах.
Ну, кстати, мы о продуктах
сегодня
поговорим.
Спасибо, мы о продуктах сегодня поговорим, о дорогах, видите, уже пытаемся разговаривать, и поэтому принимаем ваши жалобы. 7373948, алло, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я, к чемпионату вот они готовятся. Вот «Зенит-Арена» они 10 лет строили. А вы знаете, сколько «Днепрогресс» строили? Лопатами на тачках.
Нет.
6 лет. В 24-м году. 6 лет лопатами и тачках. Стояно-Шушенская ГЭС. 4 года. Это для всей страны электрификация была. А это для футболеров. 10 лет строили, там немерено бабок сняли.
Так, хорошо. А какие проблемы в вашем районе?
Да их не перечесть.
Хотя бы одну.
Ну, у нас вот асфальт каждый год среди домов.
Меняет.
Образуется колея. Колея образуется. Что за асфальт ложится, если среди домов, а в дворах колея образуется?
Угу.
Ну.
Да.
Но главное, каждый год ремонтируют. Могли бы вообще не ремонтировать. Эта колея бы превратилась в большую яму. Видите, во всем нужно находить плюсы.
Катечка, это очень позитивно. Сергей пишет, бордюры ставят на детских площадках. Надо подавать в суд на мэрию, если ребенок ударится головой о бордюр. Надо, надеюсь, не ударится. Илья Пинскер пишет, чудесные власти Северного Тушина после голосования за реновацию улицы вокруг пятиэтажек закатали в новый асфальт, обложили гранитным бордюром все возможные и невозможные дорожки, поставили модную детскую площадку. Красиво, будет пару недель до сноса. Хорошая тоже, мне
прекрасно.
Кажется. Поднимите тему отмены троллейбусов, 348-й предлагает. Слушайте, отмена троллейбусов, мне кажется, это прям реальная большая какая-то была бы тема. Мы сейчас все-таки про благоустройство и про улицы, про газоны, вот это все.
Про бордюры, про вашу любимую плитку.
Телеграм читаем, 321-й, вы пишете хорошие, а мы тут ждем жалобы, поэтому мы ничего не прочли. Хорошие в наш адрес, спасибо за это. Давайте радоваться, ликовать и в воздух чепчики бросать, ура, 654-й, хороший вы прям. Давайте жаловаться, если жители Печатников среди вас есть, мы всячески вас призываем в эфир. Доброе утро.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Девчонки, я давно уже живу. Вы не видели, какая Москва была 50 лет назад.
Хуже, лучше.
Красота. Красота. Вы понимаете? Вот помните фильм «Лепота»?
Лепота.
Да, что, да, давайте вместе все поаплодируем. И дай бог, чтобы это еще ремонтировали. Потому что Савдепия запустила все 17-го года. Я желаю вам всех благ и благословляю вас. До свидания.
Спасибо большое. Мы вам тоже желаем всех
так
благ.
Так с утра. Получили благословение.
Ты знаешь, мне кажется, мы все-таки влияем на... Мне хочется верить в это, что мы влияем...
Позитив
на...
распространяем.
Да, на настроение наших слушателей, потому что мы несколько раз по выходным говорили, ну что же вы такие, ну что же вы все гундите и гундите. Ну давайте же как-то позитивнее. Смотри, оп, вот он отклик. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, девчонки. Действительно, вы распространяете позитив, и вы говорили о том, что необходима песня для того, чтобы всех проснуть. Готов кратко
спеть?
Исполнить.
Кратко?
Да.
Приличная?
Приличная, конечно.
Давайте.
Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может смело посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.
Вы профессиональный певец, ура! У вас хороший очень голос.
Я просто очень люблю петь, с 3 лет пою.
Ура, вы очень приятный, спасибо большое. Мне кажется, сейчас вот нам хорошенечко так, да? Даже где у кого оставались какие-то там нехорошие
мысли.
Негативные, да.
Смотри, пишет, 466-й. Неделю назад на пересечении Цветного бульвара и Садового кольца под мостом на моих глазах вырвался сноп искр, огня, дыма из земли в мост. Раздался сильный гул. И стало понятно, что коротнул киловольтный кабель. И в этот момент под мостом велись работы. Я видел рабочих, и страшно стало от некомпетентности. То есть, может, кого-то там вот как-то там коротнуть, ударить током или что там произошло?
Какая-то прям опасность, да. Опасность. Сретенские переулки, Пушкарев, Сергиевский заменили асфальт и бордюры в июне. Сейчас все разломали и выкладывают плитку. Марина пишет. Ну, вот это очередное какое-то свидетельство того, что перекладывают какое-то бесконечно. Новослободская наша с тобой хорошая. Не совсем наша, но недалеко от нас. Я умиляюсь им, правда.
А что у тебя там?
Год назад, прошлым летом, они положили вот эту вот огроменную плитку. Там
сейчас
красивую,
заменили.
Вот эта вот высотка, которая по образу и подобию мидовских и всех остальных высоток. Положили эту плитку... Дык на нее ж встаешь на один конец, другой поднимается.
А, да. А в скользкую погоду это вообще прелестно.
А если дождь, то оно получается... Да, она мало того, что скользкая, получается, когда ты убираешь ногу с этой плитки, она и падает в лужу. Прям очень приятно. 7373948. Такое мы сегодня собираем. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Михаил Владимирович. Значит, по дорожкам ничего не буду говорить. Вот давайте возьмем платформы.
Давайте.
Новая... Выхино, Люберцы. В свое время, 5 лет назад, там уложило ЖД очень качественно. И очень грамотно уложило. Я могу вам со всей ответственностью сказать. Угу. В прошлом году начали выкладывать желтые такие дорожки безопасности. То есть они около края платформы поднимают плитку, потом опять плитку, потом желтые плиты безопасности, чтобы видно было. Угу. Так вот, те, которые уложили в прошлом году, их настолько некачественно все это подняли и уложили, потому что в размеры не вписывается, посадили на некачественный материал, и в этом году опять поднимают. Это там полный... Вы не представляете, это такая хаутура. Это вот даже в уме не придет никому такую хаутуру сделать.
Михаил Иванович, а сейчас они поднимают или сейчас они уже там заново уложили?
Они часть уже поднимают, потому что она развалилась. Так, и не поймешь что, понимаете, вот не поймешь, что они делают сейчас. То есть они то, что было прекрасно сделано, они... часть, при подходе к поезду, вот там метр, они это поднимали, подняли плитку хорошую, и укладывают, делают, полное дерьмо, по-другому не скажешь. Что уже развалится ничего, оно уже то, что уложили в прошлом году, в этом году уже разваливается.
Ну, мы вас поняли, многие жалуются, что вот каждый год что-то укладывают, одну плитку меняют на другую, все быстро разваливается, на десятилетия не хватит.
Безусловно, плохо, что кладут изначально плохо, но может быть неплохо хотя бы то, что ее переделывают? Что она не остается вот так плохо уложенной там на несколько лет.
Как один наш слушатель жаловался, каждый год ремонтирует, понимаешь ли, улицу в его дворе.
Юстас пишет, это у вас сейчас пели? Можно потише позитив распространить? Сегодня суббота, люди спят еще. Юстас, сделайте потише приемник.
Или тоже спойте в ответ. И еще 321-й пишет. У станции Сету непонятно вообще, что творится. Уже не первый год раскопки. И прикладывают фото в Телеграм. Там действительно все разрыто.
Ой, божечки.
Какие-то ужасная дорога с какими-то там выбоинами. И какие-то горы какого-то песка, щебня.
Песочек лежит. Может, там как раз собираются все это переделывать.
Слушайте, что-то ремонтируют. Симпатично.
Вот вам... Причины низкой производительности труда. Это Сергей пишет, 135-й деньги, затрачиваемые на футбол, можно было бы потратить на экономику и здравоохранение. Найдите хоть одного человека, кому интересен.
Вот он я! Мне
интересен Катечка. Она сидит тут, она прям следит за всеми матчами, еще и рассказывает
за Неймаром вот следила, за 222 миллиона евро. А вы говорите, тут деньги. Вон там в Европе какие деньги.
Сейчас я поняла, что я тоже следила, оказывается.
Что 9.30 у нас новости. Давайте мы уже после новостей поговорим опять о деньгах.
Пам-пам-пам!
Да, ты... Я быстрее всех слушателей тебя.
9.35, внимание, это программа по заявкам. Катерина Звягинцева в студии.
И Ольга Данилевич, всем у нас... здравствуйте. Да. Вы просили песни, и мы вам предоставим.
У нас... Один слушатель, простите, уже сообщение просто куда-то далеко убежал, просил группу «Скутер» поставить, правда, в песню композицию «Fire». Мы почти исполним вашу просьбу.
И вы поймете, почему мы выбрали вот эту песню.
Да, и Саша Усольцев пишет: «Ах ты ж, щука», намекая нам на определенную тему. Мы решили все это совместить, товарищи, чё уж. Ой, ой, простите, сейчас, сейчас все будет.
Сразу вспоминаю школьные дискотеки.
Зачем ты всем рассказываешь, когда у тебя была школа?
Да не важно.
Все, 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 хватит.
Вон не... наш молодой звукорежиссер тоже танцует. Такое ощущение, что у него тоже на дискотеках в школе эту песню ставили. Она на все времена.
Просто понимаешь, у нас как бы в нашей с тобой юности эта песня только вышла, а в юности нашего звукорежиссера...
Не важно, она... вот ты сама сейчас вот испалила свой возраст.
Она уже такая припыленная лежала где-то там сверху.
На самом деле песня символична. Вчера благодаря нам, да, группа «Скутер» попала в базу «Миротворец». Да, сегодня вы сейчас... Вот вы слышали в новостях, что возбудили уголовное дело против немецкого коллектива на Украине. Но, мне кажется, по барабану они сказали, что нам так понравилось в Крыму, что мы еще раз приедем. А песня-то почему мы ставили «How much is the fish»? Ну, вы поняли, да, почему? Вот мы сегодня все утро обсуждали.
Потому что Владимир Владимирович ловил вчера рыбу. Не только вчера, четверг-пятница, правильно я понимаю, да? Четверг и пятницу он провел на Дальнем Востоке, по пути сделал остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. И пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что глава государства 2 часа гонялся за щукой в Горном озере. Там миллиард тысяч видео, каких-то фотографий, таких-сяких, с музыкой, без музыки, с фончиком, не с фончиком.
Журналисты пошли дальше еще, сделали подборку всех рыбалок Владимира Путина. Когда-то он в свое время с двумя бушами, старшим и младшим, рыбачил. С принцем Альбертом.
Неизменно только одно, мне кажется. Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу всегда,
Сергей,
да,
Сергей Кожугетович помогает. Всегда сидит рядышком. Вот почему сидит, главное, так.
Он мне такое ощущение, что он сам тихонечко так ныряет быстренько, рыбу какую-нибудь хорошую подсаживает на удочку.
Не,
Владимир Владимирович вытаскивает.
Не, ну, все по-честному, это не, да? Про Шойгу. Нет, мне кажется, что есть какой-то, безусловно, конкурс водолазов, да, когда Путин выезжает на рыбалку, но нет.
Ну, Кожугетович не такой.
Вообще ни при чем здесь. Очень веселые есть всякие материалы. Вряд ли это будет суперсерьезная тема, которую мы сейчас начнем поднимать как предвыборную, предпредвыборную программу Путина. Но просто это правда весело. Мне кажется, это всегда как-то подкупает, когда довольно закрытый президент с довольно закрытой, мягко говоря, личной жизнью начинает ловить рыбу, оголяет торс. И ты
не в первый раз он оголяет торс. Нет. Он все время вот с этой щукой фотографируется.
Да, еще мы на лошади его помним. Да, тогда был момент, когда пиарщики президента считали, что он, ну, его надо представить как мачо. Помнишь, это было несколько лет назад?
А потом это еще и в «Симпсонах» потом его и так спародировали тоже.
В общем, Путин ловил рыбу. Уже, мне кажется, традиционно в СМИ очень много об этом пишут. И в «Коммерсанте», например, Андрей Колесников рассказывает о диалогах, которые велись в момент, когда...
Подожди, сначала он же еще там мальков омуля куда-то там выпускал.
И как раз Колесников рассказывает о том, что глава государства...
Там же такой хороший заголовок, скажи какой.
Владимир Путин обещал малька подумать. Да,
вот
хороший
очень
заголовок.
Хороший заголовок.
Вот, так там передаются всякие диалоги Путина с рабочими на Байкале, какими-то разными всякими рабочими. Там президент выпускает мальков, ну, как-то по доброте душевной. Оказывается, выпускает не туда, ему что-то там запрещают, говорят, да не сюда, вот туда нельзя. Ну, в общем, так первый раз кто-то запретил что-то делать Путину. Неожиданно это произошло именно на Байкале. Это большой материал тоже в «Коммерсанте» есть, и вот со всеми диалогами.
Конечно, разве, Афанасий Баршев, диалоги о рыбалке.
Да, диалоги о рыбалке.
А на МК я прочитала, там, понимаете, накануне же пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин два часа гонялся за щукой, занимаясь подводной рыбалкой, подводной охотой, и журналисты МК не поленились, нашли эксперта. И выяснили, два часа сгоняться
нельзя
за щукой, это нормально, много это или мало?
И что?
И вот это эксперты говорят, что для непрофессионала это очень хорошо. Это даже, можно сказать, рекорд. Это вот два часа за щукой гоняться.
А если щука Усейн Болт, то это вообще... Ну, как бы,
кстати,
ок.
Сейчас чемпионат... Господи, как мы перепрыгиваем с одного на другое. Сейчас же чемпионат по легкой атлетике как раз, мир, кажется. И Усейн Болт там не очень хорошо выступает. Да.
Все, забыли про Усейна Болта, вспомнили про рыбалку Путина. Зачем это все надо? Конечно, мы сейчас чуть-чуть попытаемся таки поговорить про предвыборную кампанию или не пред... Что это такое? Это просто отдых президента, каждый человек имеет
что
право.
Что вы для себя увидели
каникулы
в этих фотографиях? Или... Мы, как девочки, разглядывали его физическую форму. Хорошо.
Надо сказать, неплохо.
Неплохо.
Неплохо. 64. Что уж тут. Неплохо. И ловит хорошо, и выглядит ничего. И товарищи вон какие симпатичные. 7373948. Что это было? Это просто отдых главы государства, на который у всех есть право? Или мы должны здесь увидеть какой-то политический подтекст? Давайте, рассказывайте нам. 7373948, номер для прямого эфира. Плюс 7925888948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Да, доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Телеграмма успокоит вас. Я считаю, что это норма, это явление человеческих, значит, понятий, это нормально отдых, угу. Неважно, президент ли ты человек, или рабочий, или уборщик. Это явление нормальное. Это в советское время еще Брежнев демонстрировал. Но недостаточно сегодняшний день, значит, такого, значит, отпуск, отдых, публичная информация о президенте. То есть, если Песков сказал, мы вам покажем, мы вам расскажем, это значит будет. Если не сказал, значит, мы вообще ничего не в курсе.
И не узнали,
ну, подумаешь,
бы, да.
Да, подумаешь, рыбачит. Ну, это что? Ну, это нормальное явление. Но мы ничего не знаем. Вот если Песков разрешит, мы знаем, Владимир Владимирович Путин охотился, рыбачился. Если не расскажет, мы ничего не знаем. Это нормальное явление.
Вы знаете, у меня
Песков разрешит,
да,
это очень хорошая фраза.
Складывается такое странное впечатление, как будто не Путин решает, а Песков.
Да, вот это мне обидно. Знаете почему? В демократических странах, вообще европейских странах, сам президент прямой своим аппаратом видео демонстрировал, выкладывает. А здесь у нас... Разрешаю или не разрешаю?
То есть
это
вы имеете в виду, вот намекаете на Трампа, который периодически сам ведет свой твиттер.
В том числе Обама был такой, Джордж Буш был, Клинтон был. Это мне скучно даже, когда Песков мне расскажет или не расскажет. Мне даже не интересно. Мне было mm-hmm. приятно.
Сам Владимир Владимирович вам сам рассказал, что у него нет аккаунта в соцсетях. И он пояснил, почему.
Неважно социальные сети. Вы знаете как, достаточно было бы в центральных каналах, и первых или вторых каналах, было видео, достаточно было, люди видели, все пенсионеры, не все пенсионеры смотрят компьютер, понимаете как? Угу. Это не важно, но важно в том, что не нужно...
Вам не хватает нашего президента на центральных каналах, так он там всегда.
Нет, не в этом смысле. Вот сейчас устраивать из этого шоу о том, что президент рыбачил, ну, человек отдыхал два дня, ну, что ж, под воду спускался и так далее, всего. Но это нормальное явление.
Ну,
не нужно из этого делать как-то вот у нас... Такая страна, мы продвигаемся и так далее, всего. Это пиар не нужно устраивать.
Понятно, спасибо. Это был пиар, а надо, чтобы президент просто отдыхал.
Просто отдыхал. А еще я поняла, и чтобы его именно вот его отдых таким человечным им показывали не только в интернете, а в центральных телеканалах. Я такое, это понимаешь, все время GoPro-шечка закреплена где-нибудь у президента. И такая прямая трансляция всего дня главы государства.
А лучше пусть Владимир Владимирович где-нибудь на Москву-реку выходит, и вот там тоже, ну так, чтобы видели сразу. Как он ловит? Это что это так? Почему все время на Байкал надо уезжать? А мы тут что, в Москве хуже, что ли?
Да.
Там-то, поди, местные могут там хотя бы издалека
глянуть. На Кремлевскую набережную вышел недалеко. Удочку закинул.
Позагорать, в конце концов. Почему вот эти вот во дворах, вот эти вот места с турникетами, которые поустанавливали, ну, такие на домашних территориях.
А можно загорать?
Не-не-не, там поустанавливали, там занимаются местные жители. Пусть Владимир Владимирович подойдет. А то что он по закрытым каким-то фитнес-центрам ходит?
О, ему, кстати, недавно что-то показывали, такое открытый, как это, воркаут или как это называется?
Пусть все посмотрят. И главное, пусть Песков не вмешивается, а то, в конце концов, что это он решает, что нам показать, а что нет.
И это по мнению нашего слушателя.
Да, 7373948, алло, здравствуйте, что это было, просто отдых президента или это предвыборная какая-то кампания?
Только выключайте, да, приемник, утро. А то мы оглохнем.
А, ну нет, давайте вот этим не будем. Это сейчас, значит, такая перекличка дельфинов. 7373948, алло, здравствуйте.
А, добрый день. Позвольте замечание практикующего подводного охотника.
Да, пожалуйста, давайте. Пожалуйста.
Ни в коем случае не хочу критиковать, вернее, опасаюсь, что мои слова будут восприняты как критика главы государства, но должен сказать, что слова «два часа гонялся за щукой» — это не абсолютная загадка.
Почему?
Гоняться за щукой невозможно. Щука — это очень быстрая рыба. Во-первых, это вообще рыба.
За ней не президент у нас тоже очень быстрый, я хочу вам сказать.
Ну, не до такой степени, я вам честно говорю. На щуку выходишь, она не боится тебя, потому что она не воспринимает никакую живность в водоеме как опасность для себя, потому что она царица, да, она как бы в принципе не пугливая рыба, поэтому ее часто добывают. Но если она решает уйти, она это делает стремительно и моментально. Найти ее можно только случайно, встретив ее в другом месте, там под корягой, в камышах, еще
может,
где-то.
Может, там и встретил Владимир Владимирович под корягой,
часа,
в камышах.
Два часа гоняться — это фантастика, или, ну, не знаю.
Слушайте, а подождите, вы как профессионал, а за кем можно два часа еще гоняться?
За женщиной. За женщиной, которая не решила уйти и такая хвостом не вильнула.
Я вам честно скажу, под водой обычно с женщинами как-то дефицит. Хорошо это или плохо, я не знаю, я воспринимаю это как нормально, как подводный охотник. Вообще подводные охотники — это люди очень индивидуальные. Вот с другом охотиться нельзя. То есть он должен плыть просто в другую сторону, понимаете, да? С женщиной тем более.
Что, а кого легче знаю, всего поймать?
И зачем вам вообще нужна эта подводная охота? С женщиной нельзя, с другом нельзя.
Легко.
Скажите,
это
пожалуйста, у меня профессионально...
Давайте, объясняйте.
Кого...
Да.
Да.
Очень запросто. Во-первых, вы должны понимать, что подводная охота, только тогда подводная охота и легальная подводная охота, когда она на задержке дыхания. Никаких аквалангов у тебя нет.
Ого!
Для того, чтобы добыть рыбу, надо нырнуть достаточно глубоко. Ну, от 5 метров в глубину. Угу. Желательно на метров на 7. Зависит от водоема. Надо зайти под какие-то коряги. И вот в этой глубине, в холоде, потому что наступает термоклин, то есть резкая перемена воды в отрицательную сторону, ну, в минус. Не в минус, в смысле, а ниже температура становится. И в темноте ты должен нырнуть туда, затаиться, выследить рыбу, прицелиться, убить ее, а потом еще и всплыть со всем этим.
Это все вот на задержке дыхания?
Да, это все.
Это ж насколько вы его задерживаете?
3 минуты, что ли,
ну,
это надо успеть?
Я сейчас свои 50 лет задерживаю, извините, только на 1,4. Когда я был молодой, я задерживал на 2,43, это мой рекорд.
Скажите, на 1,4 это ж только занырнуть можно? Ну, и в лучшем случае залечь на дно.
Нырнуть и вынырнуть. Вот. Так вот, к сути вашего вопроса. В момент, когда ты там, внизу, на этих 7 метрах, за этой рыбой, в коряге, в темноте, ни о чем больше думать ты уже не можешь. Понимаете?
Понятно.
Все остальное остается где-то там.
Какую большую рыбу самую вы поймали? Что это было за рыба?
Я брал рыбу карпа, больше 10 килограмм, это в пресном водоеме. И брал большущего сибаса, где-то он под 4 килограмма был, это было в Средиземноморье. Подо мной ходил тунец, но я не имел права его стрелять, у меня не было лицензии, ну и, собственно, не было оборудования, у меня унес бы туда, куда-то
далеко. А на каждую рыбу своя лицензия?
В Средиземноморье, да, ну, в разных странах.
Тунец очень дорогой.
Нет, здесь идет о лицензии, о вашем праве в него выстрелить. На марлины,
тунец вылезает с плаката «В меня не стрелять!» Вот так это происходит?
Нет, там лицензия, ну, что-то порядка, не помню точно, 60 что ли евро там на месяц, что-то такое. Вы едете. можете купить и, пожалуйста, стреляйтесь, найдете.
Дорого. Да, спасибо. Нет, спасибо
если
большое.
Если бы я убил тунца, я бы купил пару своих отдыхов сразу.
Вот. Спасибо большое, если бы застрелил тунца, сразу бы...
Говорят, ну, потому что это дорогая рыба, потому что...
Большая.
Вот, большая, ее можно за дорого продать. А я так люблю тунца. А стейк из тунца, боже мой, как это вкусно.
Слышали, подводные ныряльщики? Катечка любит тунца. Это те, кто собирается в нашу сторону по зеленой ветке метро, которая сегодня не закрыта.
День просим подарок еды.
Все, не напрашиваемся.
Да.
Бросил старик невод в море, вышел невод, а в нем еще два срока по 6. 654-го. Шуточки, конечно.
А великий немой...
Я смеялась, я просто спалила. Я должна была держать лицо вообще.
Должна марку держать. Великий немой говорит, что слезнули из бриллиантовой руки Лёлик рыбу. А, помните, да, когда Никулин там рыбачил, ему водолазы подсаживали рыбу. Вот это, наверное, имеется в виду момент.
У нас у президента не так. 7373948.
Шойгу стоял рядом.
Да, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Девушки, конечно, это хорошо, отдых президента, но он все-таки президент огромной страны великой.
Поэтому?
Я думаю, то пиар-то прекрасный, конечно, хорошо, но нужно еще о другом думать.
О
как бы нам олигархов обуздать, а то уже обстановка очень плохая. Финансовые потоки, угу. Как нам экономику поднять, детей там и все прочее. Вот о чем надо думать-то. А это ловить рыбу, конечно, мы все можем, это все прекрасно.
Угу.
Поэтому
я не могу.
Тут надо... А?
Я не могу.
Что? В чем
ловить
дело?
Ловить рыбу не могу. А президент
нет, а
может.
Вы не можете. Надо политикой заниматься, экономикой заниматься больше страновой.
Спасибо именно... большое. Та, этим мы займусь. 7373948.
А народ, здравствуйте. Думаю, Оля.
Алло.
Здравствуйте. Александр Первый тоже уезжал отдыхать в Таганрог. Короче, Владимир Владимирович намекает нам, что он уходит. И дело вот в чем. Россия терпит своих кумиров 20 лет. Примеры. 30-50-й год. Артисты кино. 50-е, 70-е футболисты, хоккеисты, 70-е, 90-е личинки капитал фашизма, последние 18 лет Путин, но этот срок заканчивается.
Юрий Николаевич, восхитительно, так сейчас у нас 17-й. Нам еще 3 года Путина можно туда терпеть, по вашей логике.
Вот он, если выберется, простоит не более 2 лет.
Я поняла вас, да, спасибо большое. А, решил перед выборами опять свой торс засветить, пишет Юрий, но торс уже не тот, а обвисшая грудь как-то не привлекает, говорит Юрий. Не знаю, мы с Катюшкой женщины оценивали все в порядке,
хорошие,
нам кажется. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро, девушки.
Доброе.
Кто-то про Дубровку сказал, ну, совершенно верно, абсолютно прекрасный предвыборный ролик, если вы заметили в нем, я сегодня утром посмотрел его в 6 утра, наверное, стал там, когда Владимир Владимирович эту щуку счастливую или несчастную, не знаю, как...
Счастливую, сказать. Конечно, она президенту попалась.
Да-да-да, как он пытался отнять ее из рук особиста какого-то, который держал ее так крепко за жабры, а Владимир Владимирович за глаза, ну... Но крикнуть нельзя, и взором, наверное, было сказать там какому-то Васе, что, мол, ну ты что, отдай щуку, я же ее... И он, бедный, этот держит, а этот у него вырывает. И только тогда он понял, что нужно отдать, потому что GoPro, потому что такое, потому что через 2 часа это будет вообще в эфире. Вот. И эта щука досталась Владимиру Владимировичу. Прямо это было фантастически. Я прям смотрел. Но, видимо, дубль нельзя было сделать другой, потому что, правда, или щука одна... Или, как говорил Папанов.
Слушайте, но это ведь тоже что-то человеческое.
Это специально так сделали. Песков и говорил, что без редактуры все будет.
Нет, понятно, что без редактуры. Но дело в том, что все подготовлено, как говорил господин Папанов, клёв будет. Про Дубров.
Спасибо большое. Давайте еще маленькое голосование заведем. Час у нас заканчивается, тема скоро закончится. Пока будем обсуждать, голосование будет идти. Начинаю голосование. 134-21-35 – это просто отдых президента. Вообще никакого смысла двойного в этом нет.
В обнаженном торсе.
Человек должен немножко отдохнуть.
134-21-35
– это просто отпуск, отдых президента. Просто отдых. И 134-21-36 – нет, это... предвыборная программа Путина. Он собирается так себя... Он не собирается, он себя так немножечко приоткрыл. Ну, что,
для народа.
Да, чтобы как-то вот вы смогли окунуться в его и свободное какое-то времяпрепровождение.
Ну,
да?
Как бы, так сказать, побыть рядом.
С народом.
С народом. Послушайте диалоги. Видео как раз и это как бы и располагает, потому что там такой показательный момент. Ну что ты, давай сфотографируй меня, хорошая же рыба, что ты так, такое говорит президент.
Хороший же торс. 134-21-35, просто отдых, 134-21-36. Нет, это предвыборная какая-то программа, голосование запущено, голосуем. А по телефону 7373-948 можете свои мнения обосновывать. Да, доброе утро. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. А вот меня еще такой вот вопрос интересует по жизни Путина. Почему вот указы Путина подписаны штрих-кодом, а штрих-код принадлежит Америке?
Что подписано штрих-кодом?
Указы. Вот откройте интернет, указы Путина, и все они подписаны не росписью Путина, а штрих-кодом. А штрих-код принадлежит Америке.
Где вы это увидели?
Где это такое?
Ну, в интернет откройте, откройте интернет и поглядите. Указы Путина. И все они подписаны штрих-кодом.
Да что вы?
Нет его росписи. Нету росписи его.
Ага. И вы увидите в этом заговоры, да?
Я не вижу заговора, мне просто интересно. Он как щука, интересно. А мне интересно штрих-код вот тоже.
А нам интересно щука. 7373-948. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, мне понравилось. Я до этого хорошо помню, как президент доставал амфоры в прямом эфире, такие чистенькие, новенькие, которые там пролежали 3000 лет.
Но вода чистая была просто. А? Вода была просто чистая.
Да, вода ни одной ракушки на раковине, на амфоре, на амфорах не было, не наросло. Но я надеюсь, что в ближайшее время он все-таки начнет на более серьезную, хотя бы на Черноморского Катрана поохотиться, в Крыму где-нибудь, я не знаю.
Дайте человеку время.
Абсолютно надо. Щука, разве это по президенту, это же, ну, совсем. А с другой стороны, если помню, ну, вы там, может, не помните, но я хорошо помню, как Мао Цзэдун каждый год там Янцзы переплывал. Он собирал там молодежь, своих жен, ну, законных, незаконных. Он входил в эту реку и туда и обратно переплывал и весь Китай. Ему уже было там 90 лет, и из Китая говорил, да, вот еще на один срок можно оставить Мао Цзэдуна. Но он там в основном на языке женском говорят, вот держался, ничего крепкого не употреблял. Поэтому был такой сильный, крепкий, и пока не помер. Вот так вот. Но цитатники до сих пор помним. В интернете можете почитать эти цитатники. Винтовка дает власть. Спасибо.
Спасибо. У вас не очень еще и хорошо было слышно. Но я так понимаю, что вы будете оценивать, способен на новый срок Путин или не способен, потому какую именно рыбу он ловит. Мы вот поэтому будем отслеживать.
А смотри, если Юста проводить пишет, аналоги с Мауцзедуном. Давайте вспомним. После рыбалки нашего президента в 2013-м на следующий год Россия воссоединилась с Крымом. А что попросил Путин у щуки на этот раз? Можно только догадываться, но вам понравится. И еще Юстас говорит нашему слушателю, который возмущался, почему штрих-коды американские на указах Путина. Успокойтесь, это электронная подпись. На самом деле я полезла в Google, и эту тему какие-то странные блогеры поднимали аж в 2016 году. В октябре не очень понятно, почему вы об этом вспомнили сейчас.
В 2013-м.
В 2016 году.
Я вот смотрю, 2000 вот тут рядышком, 13-й.
Нет, это не то.
7373948. Мы обсуждаем рыбалку Путина. Что это для вас? Просто отдых президента, на который все имеют право, или что-то предвыборное? Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Здрасте.
Знаете, в чем проблема? Вы немножко некорректно ставите вопрос, потому что сейчас я вам расскажу. Когда человек руководитель, тем более такого уровня, вот все, что он делает, имеет всегда 1000 смыслов. Я приведу пример. Вот я, например, сам руководитель небольшой, да, у меня там, ну, порядка 200 подчиненных. Mm-hmm. Вот если я что-нибудь делаю, то они начинают к этому присматриваться и думать, почему так происходит. Ну, просто я же знаю, там, о чем они примерно думают.
То есть вы все, каждый свой шаг продумываете?
Естественно. То есть я, например, не могу в соцсеть выложить фотографию, где я там пьяный лежу на траве.
Ну, это вы не можете, многие могут.
Ну, многие...
Я имею в виду многие руководители.
Нет, не могут. Они не остаются руководителями долго, понимаете, сейчас. И точно это касается всего там. Я не знаю, там, на чем ты ездишь, как ты одеваешься, как ты разговариваешь. А когда человек президент, ну, то есть я вот представляю, ставлю себя на его место, не дай бог. Я представляю, что он вообще ничего не может сделать, просто вот просто так, просто поехать на отдых. Соответственно, все это имеет определенные смыслы, да? Это, без сомнения, отдых.
И что вы видите? Какой смысл?
Для вас это посыл?
Ну, это, без сомнения, во-первых, это, естественно, отдых, да, то есть это понятно, но, кроме того, это имеет следующий, ну, для меня следующий смысл, что человек в форме, что человек бодр, что человек, несмотря на возраст, силен. Ого-го, да, вот вы говорите, вам понравился, да, как деткам.
Да, но многим же не понравился, надо же еще на это рассчитывать.
Кому-то понравился, кому-то не понравился, дело десятое. Когда мужчины говорят, что им не очень нравится...
Завидуют.
Владимир Владимирович, нет, не завидуют. Вообще странно было бы, если бы он им нравился, да, начнем с этого. Не для них, это не для них.
Для девочек.
Вот. Для девочек, да. Соответственно, для партнеров показать, да, что, собственно говоря, окружение Владимира на месте, команда работает, что шеф может отдохнуть немножко, что он на пульсе 24 часа в сутки, да, что, значит, есть люди, которые могут обеспечить функционирование государства без него 2 дня.
Мы вас поняли. Нам надо прерываться, еще подвести итоги голосования. И, насколько я понимаю от нашего слушателя, для мужиков была сама рыбалка, что именно поймал Путин, а для женщин был торс президента. Так, останавливаем голосование. 39% слушателей говорят, это был просто отдых, просто отпуск, просто тоже
ничего
человек
такого,
захотел, да, провести время с друзьями. И 61% слушателей говорят, нет, это предвыборная
кампания. И Алексей как раз пишет, обычный предвыборный отпуск. 10 утра новости.
Часов 5 минут российской столицы. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 5 августа. Катерина Звягинцева в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А вы знаете, что сегодня годовщина?
Не сегодня, завтра.
Завтра, да, завтра,
простите. Сегодня 5-е, но сегодня. Мы заранее поговорим, да, потому что завтра мы не с вами.
Завтра мы не с вами. Как вы будете без нас? Прям не знаю.
Будете грустить.
Завтра исполняется ровно 3 года, как Владимир Путин подписал указ о запрете ввоза продовольствия из Евросоюза, Канады, США, Норвегии и Австралии в качестве ответных мер на антироссийские санкции.
Ну, то самое эмбарго.
Да, мы с вами 3 года живем
без сыра. Вкусного.
Без сыра и...
Без пармезану.
И много еще без чего. Но почему-то все сразу вспоминают про сыр.
Ну, почему? Потому что не научились они до сих пор делать, если остальная молочка и более-менее какие-то другие продукты можно есть, но сыр нет. Ну, вот вообще, ну, нет. У меня рядом с домом открылось... есть такой маленький как бы рыночек, и там есть отдел с сырами. Неплохие сыры, надо сказать. Что-то они могут... Вроде как с плесенью делать. Правда, мне рассказывали, что купили наш...
Плесень рисует.
С плесенью, а плесень, правда, рисует. Она исчезла. Ее не стало. Лежал неделю сыр в холодильнике, и...
И плесень пропала.
Плесень, да, исчезла. Казалось бы, должно быть больше.
Самое вкусненькое, кто-то пришел, срезал
и съел. Так вот, я говорю, слушайте, есть у вас хотя бы что-то похожее на пармезан? Он мне дает, ну, говорит... Честно, ну нет. Ну вот попробуйте, ну вот мы пытаемся, ну вот. Я говорю, ну это же совсем не пармезан. Ну он какой-то вот, как резина тянется. Я говорю, пармезан, он уже должен крошиться такой вот, таять во рту. Говорит, нет, такого у нас быть не может.
И, вот видимо, это... ровно поэтому сыр в России нашего производства отечественного начали называть резиновым. Обидное для сыроваров какое-то такое определение. Причем так говорили не только про пармезан, это говорили и про другие сыры. Но ты видишь, вот жалеешь.
Ну правда, но мы покупаем российский сыр или какую-нибудь гауду. Но это невкусно, ребят, ну честно.
На что еще жалуются? Жалуются из молочки еще на качество масла. Йогурты, говорят, несравнимы с европейскими, которые исчезли с наших прилавков. Роскачество исследовало 30 образцов доморощенного сыра. Оказалось, что лишь 7 из них произведены по ГОСТу. Среди отклонений от госстандартов это повышенное содержание антибиотиков, недозрелость, использование пальмового масла в больших количествах. Ну, в общем, все то, что мы так любим.
Кстати,
все
сейчас пальмовое масло очень хорошо идет к нам из-за границы. На него-то нет запрета, и поэтому... очень-очень много его.
Скажите, за 3 года, которые мы живем без сыра, пармезана, остальных сыров, таких типа как каких, Дорблю, например, хотя он же есть. Дорблю, вот я помню, но это тоже, наверное, какого-то нашего производства. Вы как-то приучились?
Чехвост, вы... про хамон забыли, но, насколько мне известно, хамон — это не редкость, его можно найти у нас, хамон.
Но не тот самый, испанский.
даже испанский можно найти, да, постараться. Но вот с сырами проблема.
7373948. Как за три года вы научились или не научились жить с эмбарго? Мы сейчас даже не о санкциях, мы об эмбарго, о нашем ответе на антироссийские санкции. Плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, доброе утро, девчонки.
Доброе
Александр
утро.
Меня зовут. Ну, вы знаете, ну, сначала вот то, что про хамон, да, часть человек, да.
Да.
Господа, вот буквально сейчас мимо Лапина проехал, ну, деревня, да, вот в Москву, зашел этот супермаркет «Я любимый», господа, испанский тот же самый,
да.
И в других,
да,
магазинах.
Да, с хамоном
прям...
все отлично всегда было.
С этим вообще не проблема. То есть оно и в самой Москве не проблема. Вот на самом деле насчет сыров.
Угу.
Да, я, наверное, бы согласился. Ну, даже согласился, что тут греха таить, что... Ну, не тот сыр, который,
не
конечно,
тот, да.
Идет. Да, потому что вот я буквально к своей бывшей жене съездил, она в Дании живет, и вот на выходные...
Полакомились.
Ну, не то, что полакомились. Ну, да, сыр другой, вкуснее... А, наверное, даже не вкуснее, ну, привык к нему, да. Но хочу сказать честно, я тут поехал к родственникам в Тверскую область. И когда со стола начал гурманить, вот сыр не тот, еще что-то. Господа, сколько я в адрес нас, москвичей, услышал всего, что...
Зажрались!
Нам... Торблю. И на самом деле я понимаю, что нас, вот нас, кто вот может об этом рассуждать, да, вот что пармезан, торблю, не то плесень,
хамон, не то. Кашечка кофе.
Нас 1% от общего российского населения. И, знаете, молчали бы мы, наверное, насчет стряпочку насчет этого дела. Нет, я сейчас не прикалываюсь.
Да,
а
друзья, если вы соберетесь куда-нибудь в гости к родственникам в Тульскую область, молчите про пармезан и торблю.
Вероятно, не только в Тульске.
Потому что закидают вас адыгейским сыром сразу.
Но скажите, вы как-то приучились в целом-то обходиться без этих продуктов, которые сейчас запрещены к ввозу в Россию?
Да, на самом деле приучился. У меня сначала было очень тяжело с маслом, найти масло, да, вот именно нормальное, потому что, ну, финское, там, прибалтийское, вот, сливочное, я имею в виду, хорошее.
Угу.
А теперь, господа, я реально нашел масло, и его даже искать не надо, просто смотрите по цене. Беру сейчас коровка из коровинки, да, я сейчас, это не реклама, я сразу говорю, я не отношусь к продуктовым этим товарищам. И беру вот этот чабан 82,5%, это, господа, оно даже в вкуснее финского, я вам серьезно говорю, какие-нибудь там, ну, вот эти, которые были раньше. То есть потихонечку какие-то
делать.
Производители выходят, да. Да, естественно, рядом лежит какое-то там кремлевское, ну, маргарина, не масло, да, но оно дешевое, да, грубо говоря. И, ну, делают, выходят люди, и, знаете, да, наверное, и как-то поменьше жрать стал. А то раньше возьму на выходные себе бутылочку там Тороса какого-нибудь, и вот мы там под хамон или какой-нибудь.
Ну
блюдо,
все,
там,
понятно. Короче говоря, санкции влияют на вас положительно.
Нет,
сейчас тульская родня вообще вас не поняла, о чем вы говорите. Правда вам скажу. Спасибо большое. Про санкции еще. Хорошее что произошло? Хорошее произошло для соседней прекрасной страны
Беларуси.
Потому что она стала...
Выигрыша оказалась.
Да, она оказалась, точнее, выигрыша, потому что не только стала крупным поставщиком молочки, но и наладила, это я прям люблю, поставки экзотических фруктов, морепродуктов, орех. Вот прям вот эти вот известные белорусские киви и морепродукты на Минском
креветки,
море.
Креветки, да, все очень любят белорусские креветки. А польские яблоки, говорят, никуда не исчезали, они есть.
Но, на них
но
теперь...
они теперь из Буркина-Фасо какого-нибудь или из Туниса. Вот.
На них теперь слово яблоки просто по-другому написано.
Это киви.
Нет, с белорусской и такой, знаешь.
А еще вот тут говорили, что продукты очень подорожали, мы стали, мол, чуть-чуть... понищели. Не знаю, откуда я такое слово выкопала. Но смотрите, на это
можешь
тоже...
же, когда хочешь.
На это тоже есть исследование. Что посчитали экономисты? Потери каждого гражданина России от введения контрсанкций. Оказалось, что в среднем житель страны потерял почти 4,5 тысячи рублей за год из-за действия продуктового эмбарго. По данным экспертов, идентичный набор российских продуктов на 3% дороже, чем санкционных. При этом эмбарго ускорило на 3% годовой мировую инфляцию, хотя и неравномерно по времени. Первый год цены стремительно росли, после чего инфляция стала чуть снижаться, и потребители переключились на дешевые товары низкого качества. Вот,
давай заведем с тобой голосование.
Давай.
Вот, да, там даже будет три пункта. 134-21-35. Вы переживали страшно санкции, контрсанкции, но научились с ними как-то мириться. 134-21-35. Научились. 134-21-36. Вы переживали, переживаете и, видимо, будете переживать, потому что не научились, все еще тоскуете. Не научились справляться вот с санкциями, контрсанкциями. И 134-21-37. Да вам все равно? Было все равно. Не ели вы никогда этот пармезан. Да плевать вам на хамон и на все остальное. На масло какое-то там финское.
У вас вообще свой огородик, и есть картошка и огурцы.
Напоминаю еще, 134-21-35 вам было плохо, но вы научились как-то жить с новыми, в новых реалиях. 134-21-36 было плохо, все еще плохо, и, вероятно, будет плохо еще какое-то время. Не научились. 134-21-37 вам изначально было все равно. На санкции.
Смотри, смотри, 69-й пишет. Вы пармезан-то вообще, когда в первый раз попробовали? Что вы строите-то из себя?
Это вот...
Что вы строите из
привет
себя?
Привет вам, тульские ребята.
Ну, а еще говорят, что на чистых прудах можно купить. Поезжайте, и все там найдете.
На чистых прудах? А где на чистых прудах?
Адрес
я сейчас не очень палевно заинтересовалась, как ты считаешь?
Так, так, куда, куда, где, где?
Пахнет пармезаном. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ой, смотри, сыр вожу из Эстонии раз в два месяца. Там вообще продукты лучше и в два раза дешевле. Так что можно вот 898-му позвонить и попросить тебе.
Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Вы знаете, продуктовая часть санкции совершенно не важна для тех, кто путешествует достаточно много. Тем более, если вот он делает на автомобиле в Европу. Привозим все, что угодно. Никаких там проблем и досмотров, как на самолетах, ничего этого нет. Пармезан, если вы не любите его в прикуску там употреблять там ежедневно.
А вы как-то потери... связаны с этим бизнесом или
нет,
с продуктовым? Нет, просто для себя.
Мы просто с супругой путешествуем два раза в год
в
на
неделю.
Автомобиле в Европу. Нет. К сожалению, на автомобиле в Европу, и как-то с этим нет никаких проблем. К пармезану, должен, по теме пармезана, должен сказать, что там основная особенность в крупинках соли внутри. Вот когда вы... Основное органолептическое впечатление от пармезана, когда его там кусаешь,
да.
Вот эти крупинки соли хрупают на эмали зуба, и вот это создает вот такой неповторимый антураж пармезановый.
Что у нас соли нет правильной?
И я вам скажу, я нашел такой.
Ну-ка.
В одной дружественной республике, можно назвать?
Да, в какой республике еще раз?
Не в какой республике, а у нас в супермаркетах продается армянский пармезан. Я так понимаю, его уже не станет.
Подождите, серьезно? Армянский пармезан,
серьезно?
Он прям такой же, как итальянский?
Вы знаете, я даже был ошарашен. Я просто, ну, поверьте, я его привожу регулярно, и в Италии его покупаю, где угодно. Вот. Здесь я беру и думаю, как они сумели, как это вышло у них. Потрясающе совершенно.
Ну-ка,
про масло я вам должен сказать. А, где?
Где?
Последний раз я его брал, по-моему, это был гипермаркет такой.
Ага.
Кстати, этот гипермаркет мне вообще нравится, знаете. Ой, пардон.
Так, слушайте, началась
реклама.
Это,
да,
хорошо, это неправильно, неправильно. Нет, забудьте. Про масло я должен сказать, что масло-то настоящее у нас, оно не сладко-сливочное, оно кисло-сливочное должно быть. И вот его найти было всегда проблемой, и теперь тоже проблема. Но, опять же, я тоже нашел его.
Слушайте,
если вы понимаете разницу, сладко-сливочное масло – это просто сгущенные сливки, а кисло-сливочное масло – это с добавлением культур брожения, которые делают собственное масло с молочным продуктом. Его еще называют соленым.
Ну-ка, сейчас это вы нам скажете, что это масло. Что
же армянское, грузинское?
Мое мнение разделяет полностью.
Какой еще раз?
Главный редактор ваш.
Главный редактор. А что за масло? Ну, мы что-то пропустили.
Кисло-сливочное масло.
Тут он прям так
не
и называется?
Нет.
Да, оно так и называется, еще называют его соленым иногда.
Понятно.
Но это неправильное название, обиходное.
А это но наши российские фермеры делают, да?
Нет, его делают разные люди, в основном финны. Я вот последний раз покупал. Белорусы некоторые делают
вот,
его.
Белорусы.
Очень сложно. Очень сложно. Я вот недавно брал, там из Белоруссии, взял сразу пачек 6.
Да, спасибо большое. Вот, по крайней мере, про армянский пармезан мы знаем. Хотя, честно говоря, 314, например, пишет: заметьте, сыр не российский, а армянский. 569-й, нет, армянский не равен итальянскому, если что.
Мол, не так вкусно.
Давай напомним телефоны для голосования. 134-21-35. Вы научились справляться с санкциями и контрсанкциями. Вам стало хорошо, хотя было не очень. 134-21-36. Нет, так и не научились. И 134-21-37. Вам изначально было все равно, так и осталось. Давайте теперь дальше звонки перенимать. Доброе утро, слушаем вас. Не получилось.
Не слушаю.
Вас слушаем тогда, да. Здрасте.
Да, здравствуйте. Вот все, что происходило с этим санкциям, запретом, вот если вы заметили, я вам расскажу. За последние 3 года, когда с момента пришлось запретить санкциями, все продукты подорожали. В том числе, вы сами, девушка, замечаете, косметика, мыло, шампуни.
Мы об этом говорили, даже цифры называли.
Да, да. Я же говорю, я сам, вот возьмите, даже молодой человек сейчас озвучил масло. Самое лучшее, что было в Советском Союзе, это масло вологодское. Я его покупал по 45, по 60. После того, как ввели санкции, 160-150 рублей.
Слушайте, санкции ввели всего 3 года назад, а вы тут Советский Союз вспомнили.
Я к чему это говорю? В советское время, самое лучшее масло считалось вологодское. Вологодское. А сейчас оно тоже есть вологодское. Вот
но
пачка.
Не очень хорошее, да?
Нет. 160 рублей стоит пачка. А люди идут покупают масло по 40 рублей. Это не масло. Вот то, что молодой человек говорил, это соленое масло, да, вот.
Это масло.
Я вам говорю, это не масло. Масло самое лучшее вологодское. Масло стоит в среднем от 120-150 рублей пачка. Килограмм, посчитайте, где 1000 рублей килограмм получается. Вот. Что касается остального продукта, да, вот сыр даже возьмите. Все, что санкции, которые ввели, возьмите, да, это подорожание. Все продукты, которые покупались, импортные сыры, которые, да, они все покупались на валюте. Вот поэтому наши продукты, наши все остальное...
Да
сырье,
мы это
вот
все понимаем. А вы-то как ощутили наши, на себе? Вы ощутили как на себе?
Я ощутил полное. Я даже вообще перестал питаться, последний раз ел полгода назад.
Вы ешьте все-таки. Это надо себе. Полгода не есть, это не очень.
А еще хочу вас расстроить еще больше. Вы знаете, накануне же Евросоюз чуть-чуть подрасширил санкции, и вот сегодня появилось в прессе, да, что может вообще исчезнуть бытовая техника Siemens и Bosch. Вот. Так что пользуйтесь стиральной машинкой Bosch.
И Штаты продлили. Помните, еще Дональд Трамп на Конгресс стрелки перевел. 7373948. Да, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте, девушки.
Доброе утро. Как вы переживаете
очень
санкции?
Очень приятно вас слышать, как
спасибо,
всегда.
Спасибо.
Вот мужчина, который говорил про армянский сыр, скорее всего, это итальянский сыр, который попал через Армению к нам, так же, как и через Белоруссию попадают продукты, так мне кажется.
То есть вы думаете, что ребята в Армении не могут сделать похожий пармезан?
Нет, я вот все пробовала сыры, которые здесь вот пытаются повторить по французской технологии, это все не то. А дальше, значит, все продается у нас. Все импортные сыры, они есть у нас в магазинах, только цены такие, что, наверное, по цене золота уже. Поэтому, как я ощутила на себе эти санкции? Я просто перестала есть сыр, потому что наш сыр есть невозможно.
Еще от чего отказались? Пришлось отказаться?
Ну, от сыров в основном.
Ну, вот мягкие сыры, кстати, наши научились делать более-менее нормально. Вот как раз наш слушатель пишет, недавно пробовал Ставрополь местный камамбер, очень похоже. Вот с такими сырами более-менее, да?
Ну, можно найти, конечно, но я отказалась. И, в принципе, не сильно страдаю. Ем другие просто продукты молочные. Нахожу тоже на рынках, например, хорошего производства. Домашнего, там, творог, еще что-то.
Ну да, ну просто без сыра.
Я не смогу пережить санкции, если запретят ввоз импортной косметики. Вот это будет для меня вообще...
Божечки, как же я вас понимаю. Спасибо большое.
То же самое.
Не то, чтобы я прям это вся раскрашена, но сам факт того, что мне...
У нас нет российской-то косметики
мне
нормальной.
Вот это есть белорусская. Я не могу называть
синие
марки, потому что это
будешь?
Все... Нет, вообще, почему синий?
Серый?
У меня вон подружка в Ирландии живет, она, знаешь, как любит белорусскую тушь. Но я нет.
Кстати, очень многие любят белорусскую тушь, и все нахваливают. Но я не могу, я попробовала однажды, мне не понравилось.
Сейчас, мне кажется, как будто мы на кухне с тобой разговариваем. Мы это потом обсудим.
Обсудим, конечно.
Сыр, еда, санкции, контрсанкции. Как вы к этому приучались, приучились ли, получилось ли? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Да, слушаю.
Девушки, вот насчет сыров можно, да?
Конечно.
Вот при Советском Союзе очень много было хороших сыров. И Дорогобужский, и Рокфор, и многие другие. В общем, технологии же остались. Другое дело, что наши нынешние производители, они же хотят пользоваться, значит, не натуральными продуктами, а заменителями для того, чтобы больше доход было, чтобы была большая разница между...
Нет, тут, знаете,
себестоимостью и продажей.
Я понимаю, о чем вы, но тут немножко другая история, потому что у нас пытаются делать те сыры, которые у нас не делали. У нас не делали пармезан. Такой,
пармезан
как...
не делали, но у нас делали советский сыр и делали швейцарский сыр. Был замечательный сыр при советской власти. А сейчас, в общем, вот мордовские сыры, я считаю, что среди других наилучшие. В общем-то, можно есть мордовские сыры.
Спасибо. Спасибо большое. Вот видишь, сколько нам с тобой насоветовали. Армянский пармезан, мордовские сыры. Что еще? Творог выбирать на рынке, если, ну, совсем не любишь.
Мягкие сыры нормальные, фермерские. Знаешь, тут все вспоминают Советский Союз, какие были прекрасные сыры, как все дешево. Вспоминаю Советский Союз, у нас вообще дома сыра не было, и колбасы не
было.
Вот
не только ты, Юрий, пишет, при Советском Союзе сыр, помню, как за полугнилой сыр драка была у колясок, да, вывозимых толстыми тетками.
И знаешь, единственный, какой я сыр помню с детства в Советском Союзе...
В котором циферки,
да. Нет, я вот этот вот колбасный сыр, самый жуткий такой, копченый, я даже не знаю, как он, как колбаса вот такой
нарезался.
Сейчас
я скажу страшное вообще.
Ты любила его?
Да, он мне нравился.
Он мне в детстве тоже нравился.
Он у нас очень редко был дома, и он мне очень нравился.
По праздникам, да, то же самое. Но сейчас я его попробовала недавно где-то, не помню.
Это мы просто с тобой слишком зажрались.
Да, конечно, нам же говорят, пармезан, вы вообще когда его...
Слишком богато живем, конечно. Молока же нет. Откуда сыр, пишет 489-й. Давай голосование.
Сухое молоко.
Давай голосование завершать. Все, хватит. 7% слушателей говорят, что научились справляться и с санкциями, и с контрсанкциями. 22% говорят, что не научились, до сих пор страдают. И 71% наших слушателей говорят, да все равно как-то. В общем, меня не касалось это. Не ел я ваш пармезан и не буду, и хамон не ел.
Ну, еще я могу немножко официальных цифр привести. В ЦИОМ, они, правда, в марте проводили 2017 года, контрсанкционную политику одобряют 72% граждан России. 72% поддерживают эмбарго. Ну, вот, по сути, как и наше голосование.
Начали сыр вот делать другой. Но пармезан еще не научились, остальные
правда, 3 года назад таковых было на 12% больше. Все-таки уже вот 3 года.
Снижается.
Да, пожили без сыра, соскучились.
Подустали.
И при этом, по свежим данным, 2/3 соотечественников считают, что антисанкционные идут только на пользу нашей стране.
Ешьте адыгейский, белый копченый, натуральный и недорогой, 818.
Ну, я, кстати, ем
советую, да, про сыр. По козьему, знаешь, я скучаю, потому что удивительным образом, но в московских
хорошего
магазинах
мало
козьего
нет, да.
Козьего, в принципе, что-то особо его не вижу. А хорошего уж тем более. Странно, козы-то у нас есть. 7373948, почему скучаете вы и скучаете ли вообще? Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Здрасте.
Я ни почему не скучаю. Я скучаю по тому времени, когда замазка под названием сыр стоила 300 рублей, а теперь та же замазка под названием сыр стоит 600-700 рублей.
Скажите, вы вообще сыр любите?
Я его ем, я привык есть бутерброд там по утрам.
Но
я не равнодушен к его цене. Я говорю еще раз, замазка такая же, какая была. То есть сыром это назвать нельзя. Вот она стоила 300 рублей в супермаркете. А теперь стоит 700.
Ну,
вот
просто,
и все.
Просто раньше...
Колбаса, вы... в которой мяса нет, стоила 400 рублей палка. Теперь стоит 900 рублей. Вот я по тем временам скучаю.
Понятно. А вас смущают только деньги, стоимость. Спасибо большое.
Знаете, я бы хотела услышать, вдруг есть у нас кто-то как раз-таки фермеры начинающие или люди, которые...
Или продолжающие фермеры.
Или продолжающие фермеры. Многие же, тот же глава Минсельхоза говорит, пожалуйста, давайте пусть подольше будут эти санкции. Мы как раз только начинаем, наше производство становится лучше отечественное. И чем дольше будет продуктовый эмбарго, тем лучше будет для нас, и тем больше будет отечественных продуктов на рынке. И сейчас, я знаю, очень много появляются таких, можно сказать, локальных бизнесменов, которые занимаются именно фермерской продукцией.
Давайте, ровно поэтому я отобью тогда звонки, которые пока висят. И очень мы просим дозвониться нам, вдруг среди вас есть фермеры, либо знакомые хотя бы фермеры.
Сыровары те же, может быть.
Да, которые могут рассказать «доброе утро». Это вы, наверное, да?
Здрасте. Да, доброе утро. Что касается пармезана, то он созревает 9 месяцев. Ага. Поэтому, чтобы отработать минимум 9 месяцев, а хорошие старые пармезаны 1,5 года и выше. И чтобы
невыгодно
отработать технологию и внести в нее изменения, 3 лет недостаточно. Мягкие сыры у нас действительно совсем неплохие. И моцарелла, и буррата, и типа камамбера, и бри получаются. А что касается твердых сыров, просто нужно больше времени. И мы получим пармезан не хуже качества, чем итальянский.
Вы фермер, я правильно поняла?
С кристалликами соли и все остальное.
Вы фермер, я правильно понимаю?
Нет, у меня есть знакомые, я немножко знаком
с производством,
с технологиями, да.
Скажите, еще 3 лет нам действительно хватит для того, чтобы и цены как-то выровнялись, а не только качество?
Может быть, быстрее, я иронизирую, конечно, немножко. Но нужно больше времени. Тот пармезан, о котором мы все говорим, технологии отрабатывались в течение 100 лет, 100 лет.
Вы лично за продление эмбарго?
Да я не то чтобы за или против, я уверен, что для России, которая медленно запрягает, значительно хуже, они уже есть, эта данность, и сожалеть по этому поводу, наверное, сложно.
Спасибо большое, не будем сожалеть тогда, Скачка.
Не будем сожалеть, но в 10:30 сейчас новости, а после этого мы еще немножко о еде поговорим, все-таки очень уж зацепила нас эта тема.
Па-па-пам, теперь это я сделала. Катерина
Звягинцева. Потому что я зачиталась новостями, пытаюсь понять здесь одни цифры и данные. Ну вот вроде
получилось.
Получилось, но мы потом об этом поговорим.
Мы обещали вам про еду, и вот же, нате, возьмите же все вот это про еду. Фудшеринг, знаете, что такое?
Это как каршеринг, только фуд. Кар – это машина, а фуд – это еда.
Ой. Маленький курс английского языка для начинающих.
London is the capital of Great Britain. Все записали.
В «Комсомолке» вышла большая статья о том, что в России набирает популярность фудшеринг. Это такое движение, когда люди делятся продуктами безвозмездно. Все это есть в интернетах, то есть определенные группы в соцсетях, на которых распространяют безвозмездно еду. Иногда это не совсем безвозмездно, потому что, например, за еду просят сделать, не знаю, массаж, постричь газон, помыть посуду, вот это вот все. Удивительным мне представляется в этой статье, например, история одна конкретная, очень как девушка, которой нет и 20 лет, как утверждает корреспондент «Комсомолки», откликнулась на предложение журналиста вот взять безвозмездно, крупу? Опять же, крупу, да, и говорит, мне нужна, нет ли у вас еще чего-нибудь, мне вот неудобно, у меня ноги больные, я не могу даже на работу дойти, и мужа у меня нет. Девушка-журналист выходит на страницу вот этой вот...
Барышни ВКонтакте.
Соискательницы еды, скажем так, и выясняет, что эта девушка, которой нет 20 лет, никакого мужа у нее в помине нет, мало того, она еще и танцовщица, то есть как бы проблема с ногами отпадает как-то вообще.
Зачем ей крупа безвозмездная?
Да, там с видео... И не очень понятно, это что? Это жадность? Это
жадность.
Суперэкономность? Это что? Как это нужно охарактеризовать? И что касается вообще самого вот этого фудшеринга, это движение, конечно, конечно, я говорю, потому что
не у нас,
есть сравнительный анализ. Да, развивается больше в европейских странах, потому что, просто потому что оно там начиналось чуть раньше, чем у нас. У нас тоже развивается, но не так сильно. Вы слышали ли вы что-нибудь про фудшеринг? Может быть, вы сами в этом участвовали?
И готовы вы делиться едой, или вы готовы что-то делать за еду?
Или, может быть, вы готовы, да, что-то как-то... Или хотя бы взять. Вот вы бы... Ты готова была бы, например, видишь сообщение в соцсетях? Раздаю, не знаю, ну что, мне всегда, хлеб.
Честно, мне всегда будет лень ехать до этого места, где раздают.
А есть вот там такая история, что ты прям в шаговой какой-то доступности от твоего места, что якобы этих людей, которые распространяют так много, что тебе, возможно, даже не придется ехать. Поэтому вот я и спрашиваю, вот зачем бы ты пошла бесплатно брать?
За пармезаном. Простите, друзья, наверное, надоело.
Я надеялась, что мы завершили эту тему, но, видимо, нет. Нет, действительно.
Честно, вот я бы не пошла, но потому что мне почему-то лень это искать, лень смотреть и так далее. Но, или я не нуждающийся человек, я могу пойти и быстренько купить себе. Но я знаю, я сама готова кому-то раздавать еду. Мне иногда так жалко, когда у меня что-то пропадает. Вот честно, прям
пармезан.
Сердце крови обливается, я что-нибудь приготовлю, и я понимаю, что я это не съем одна, и я бы, честно, отдала кому-нибудь. Мне очень нравится эта история в европейских городах, которые сейчас начинают развиваться. Это не совсем, наверное, каршеринг. Это...
Не кар, фуд.
Ой, фудшеринг, когда очень такие крупные заведения, или не очень, кстати, крупные, выставляют специальные холодильники, да, с едой, где каждый может прийти.
Говорят, это
собрать.
Есть и в России, но такого пока очень мало.
Я знаю еще, кажется, это в Красноярске было, также раздавали хлеб. И у нас все через одно место, извините, делается. За этим хлебом стали приходить местные...
Женщины в кольцах.
В кольцах, в шубах и так далее, да.
Что происходит? 7373948, вы знаете про фудшеринг, знаете о нем больше, возможно, чем мы сами предлагали бесплатно на еду или сами ее брали. Знаете, как это работает, и видите реакцию, собственно, людей, которые как-то задействованы в фудшеринге. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Да, здрасте, слушаем вас.
Алло, добрый день, девчонки. Еще раз. Вы знаете, я бы с удовольствием в этом бы участвовал, в такой вот этих всех программах.
Вы что бы делали, раздавали или
брали?
Я бы и раздавал бы, и вот я бы раздавал бы на самом деле. Но вот смотрите, я всю неделю практически в городе живу, да, вот в Москве. Ну, потому что работаю, а на выходные семья живет за городом. И вот холодильник-то я набиваю. И вот, честно сказать, это в четверг, в пятницу, но я бы вот все излишки
раздавал.
Постоянно бы. Вот поставили бы какие-нибудь холодильники, я бы засовывал туда, серьезно говорю, это все дело, пусть бы... Вот. Но сам бы я бы не пошел бы к трем вокзалам бомжам там раздавать, потому что мне это, ну, тоже, извините, у меня это времени нет.
Ну вот смотрите,
а вот
хорошо.
Засовывал холодильник и ушел.
Отлично. Да. Хорошо, мы вам говорим. Вам не надо идти к вокзалу. Мы вам говорим, есть в соцсетях группы, в которых люди раздают. Вот вы готовы после этого эфира, вот вы сейчас об этом узнали, про фудшеринг, готовы ли вы полезть, не знаю, тут ВКонтакте, в Фейсбуке, в какие там еще соцсети, найти эти группы и начать предлагать людям какую-то еду? Вот, или вы не вот будете этим заниматься?
Вот это самое главное, что я ни физически, ни морально этим заниматься не буду, потому что в соцсетях у нас, нас нет нигде в соцсетях. Вот, например, мое окружение, да, то есть ни в каких Фейсбуках, ВКонтактах и всего остального. То есть нам это и запрет, и вообще нам это не нужно. И стараюсь, что одного ребенка, что второго, чтобы там вообще близко ни одной фотографии нигде не было. Ну, это такая принципиальная позиция и по работе, и вообще, то есть это не надо. Пусть вот люди глумятся там, кому это нужно. Это первое. А второе, а вот на самом деле я бы еще еду как? Я бы еще давал. Вот сейчас вот еду домой, подъезжаю к дому. У меня обычно в субботу, воскресенье плов готовлю, да, то есть, ну, вот в казане, большой казан, плов. Вот я сейчас с удовольствием половину бы казана, бы там литров 10 бы этого, килограмм, то без 10 я вот уже готовый плов.
Пятницкая, 25, строение 1.
Нет, девчонки, я не поеду с Новой Риги к вам на самом деле.
Отправьте курьера.
Да, я вот Сергей Леонидович, он недалеко от меня здесь.
Вот, ему отправьте, он поделится.
На мотоцикле пусть, на Триумфе привезет. Вот, а я бы сейчас с удовольствием килограмм бы 10 отдал, чтобы только вот часа два эту траву не косить и всякой всячиной не заниматься.
Вот это и есть фудшеринг.
Вот зачем нужно регистрироваться в соцсетях, понимаете? Смотрите, Анатолий Железняк пишет, бесплатный сыр есть в мышеловке, а если заражена бациллами чумы. То есть у людей есть такое мнение, если что-то бесплатное, то обязательно плохое.
Гнилое,
обязательно там зараженное чем-то. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, вот представляете, это в основном пишут те люди, кто кого-то, не знаю, обидел кто-то в детстве, что накормили их чем-то плохим. Ну, глупость, конечно. Я сам это кушаю, и если у меня остается батон хлеба, там, я не знаю, колбаса, там, вязанка какая-то или полбатона, вы что, считаете, что я нормальный человек? То есть я тухлятину, что ли, ем какую-то и отдам? Зачем? Глупо,
да,
как-то.
Справедливо, спасибо.
Но 530... Юрий пишет, смотри, а сколько народу потравят? Ну вот если вот появятся такие холодильники, и каждый желающий будет оставлять там...
Не, ну свои... должны быть какие-то, видимо, вместе с холодильником еще добровольцы, которые просроченные...
Ну, честно, я вот не знаю,
убирают.
Как у нас это. Вот в Европе это как-то на честном слове выставил ресторан еду, написал, а от какого это дня, и там дальше уже все сами смотрят.
Ну вот смотри, с молоком, например, вот этот же фудшеринг, который в России развивается, там люди честно пишут, молоко испорчено, но его никто не предлагает пить как свежий, добавлять там, не знаю, в кофе или кто-то в чай.
Блинчики
делайте, да, какие-то оладушки.
А вот смотри, Николай из Лондона, видимо, он говорит, too good to go. Такое приложение есть в телефоне. В Лондоне иногда пользуюсь. Там есть, там рестораны продают по очень низкой цене, я имею в виду еду, видимо, да, в определенное время, то, что они не успевают продать в течение дня. Вечером, видимо, или близко уже к закрытию, можно прийти и забрать несколько порций.
7373948, вы тоже готовы раздавать или принимать бесплатную еду? Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, вот очень жаль, конечно, что вот, уничтожают все санкционные продукты, так сказать. Ну и вообще, как будто сети вот, торговые выбрасываются вполне пригодные для употребления. И вообще по всему миру столько продуктов выбрасывают, если они там не соответствуют.
Очень много еды уничтожается, это правда. А в Африке, как мы знаем, всегда дети голодают. Вот ж как восполнить этот баланс?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот надо как-то малоимущим, так сказать, вот, вводили, ходили карточную систему, так сказать, вот а сколько вот продуктов выбрасывается вот горожанам.
А сказать, вы готовы которые, отдавать там... свою еду?
Ну, я по возможности, так сказать, отдаю.
Кому?
Сказать,
как
ну,
вы как это как делаете?
Ну, я вот, допустим, как бы фермер, продовольствием безопасности страны, по возможности своей поддерживаю, так сказать, и...
Но бесплатно не раздаете?
Бесплатно?
Да.
Ну, как, да, друзьям фактически бесплатно даю.
Фактически, но не бесплатно, друзьям. А вот малоимущим это вряд ли. Кстати говоря, за 3 года действия продовольственного эмбарго уничтожили 10 тысяч тонн санкционных продуктов. И хорошо, что мы эту тему обсуждали до, потому что, мне кажется, в контексте уничтожения какой-то еды, продуктов...
Это как-то вот кощунственно,
как-то странновато выглядит, да, что мы при этом за то, чтобы убрали, не знаю, во дворе, постригли газон или помыли посуду, тоже платим едой.
Знаешь, ну, мне кажется, еще у нас генетически к еде такое, потому что наши деды-прадеды... Ну да, да, голодали во время войны, и сейчас, правда, мы очень трепетно относимся к еде. Я, честно, я до сих пор... У меня... Я не могу выбросить хлеб. Ну, он уже черствый, заплесневелый, и я не могу. Я иногда это выбрасываю, но у меня сердце кровью обливается, потому что я сразу вспоминаю бабушку, как она рассказывала. Как
размочила, иди корми уток хотя бы, раз
ну,
тебе так
нехорошо. Да, но
не
иногда
хорошо.
Я выкидываю.
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Елена из Кунцева. Вы знаете, мне все это напоминает поговорку. Лучше в вас, чем в таз.
Ага.
Вот и все.
Вы не готовы, то есть?
А, нет, ну просто, вы знаете, ну как-то вот это смешно. Нет, выкидывать я просто не готова. Действительно, вот это мне внушили еще в Советском Союзе, что еду выкидывать грех.
И куда вы ее деваете?
Лучше в вас, чем в таз. Но у меня есть как кто подъедает.
У вас свиньи?
Что?
У вас свиньи?
Простите, кто?
Свиньи. Вы держите
нет,
свиней.
Нет, у меня пенсионеры подъедают мои, которые, в общем-то, жили в Советском Союзе, и они...
Съедят
ну, мне,
все, случае, да?
Не выкидывают.
То есть вы им даете испорченную еду?
Нет, они у меня нет испорченной еды.
А ничего не портится? Прям
не успевает?
Ничего не портится.
Вот как этому научиться, я не понимаю. Я не умею, честно скажу. Вот прям.
Тебе нужно завести большую семью, или тогда у тебя, когда будет семеро по лавкам...
Да нет, неважно, сколько людей живет со мной в квартире в данный момент. Я покупаю столько, чтобы, ну, как бы впрок немножечко. Никогда не бывало такого, чтобы это все подъедало всегда.
Что-нибудь портится, да?
Одно яблоко там, не знаю, одна сосиска. Ну, правда, ладно, сосиска у меня не бывает дома. Что-то останется такое одно. Что-то, что нужно выбрасывать. Я не умею. Мне надо как-то научиться. 7373948. Вы готовы делиться бесплатной едой или брать ее безвозмездно у кого-то?
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Знаете, это вот показатель нашего современного состояния человечества. Вот заниматься всякой фигней. Ну, покупайте столько продуктов, угу, сколько вам надо.
Так вот. Я же думаю, что столько и надо.
Алло, а да, если да, испортилось, заведите отдельную посуду и куда-нибудь на ферму, если испортилось. Ну, надо в меру покупать. Знаете, люди занимаются черти чем, а вы говорите вот...
Не, подождите, как черти чем? А людям раздают еду, помогают как-то, и вы это называете черти чем, да?
Да, конечно, это... Просто какая-то вот, знаете, нечем заняться. Вот
мне кажется, это один из способов благотворительности, а вы так не считаете?
Да купите нормальной еды, чтобы не портилось, ведь 90% просто выкидывают, наберут и выкинут.
Нет, а чем отличается ваше предложение, вы говорите, а вот если, да, осталось, соберите в отдельную миску, отвезите на ферму, а это не бесполезно?
Не надо заниматься ерундой, понимаете, вот... Тематика журналистских вот этих бесед, это просто какая-то ерунда бесконечная, понимаете? Кто-то чего-то попухнул где-то, понимаете?
Да. А вы что дозвонились-то? Вы что сидели, вам скучно было? Вы работой бы занялись какой-то, я не знаю. Спасибо большое. 7373948, вы готовы делиться бесплатной едой или готовы ее сами принимать, бесплатно чужую? Доброе утро.
Здравствуйте, девочки.
Да, здрасте.
Ну, я занимаюсь благотворительностью и раздаю еду бесплатно, да?
Угу.
Но только бездомным кошечкам.
Тоже хорошо, это тоже правильно. У нас во дворе живет прекрасный мужчина, которого знают в округе все коты, кошки и собаки. Он на свои деньги каждый день... Кстати, он сотрудник метрополитена, недавно его увидела в форме, водитель, машинист. И он, мне кажется, у него домов 10, и он обходит все дома где-то в 12 часов ночи по ночам и всем накладывает еды, причем какую-то кашу варит и сухой корм сыпет. Вот. А вы как...
Не, я специально-то не варю. Mm-hmm. Ну, покупаю в магазине, там, это кошачий корм, там, вообще, все такое.
Mm-hmm. Понятно, спасибо большое.
Хорошо, но можно и кошкам помогать.
Надо рожать детей, больше ничего не будет оставаться, 777 или 777 напишет.
Сколько благородных кошек, собак, голубей будут отбирать?
У меня, может быть, я слишком цинична, не знаю, но у меня, если честно, возникает вопрос, готовы ли люди принимать бесплатную еду больше. Я понимаю, что есть категории граждан, у которых, ну, возможности нету купить, да, я не про них. Думаю, люди, которые нам могут дозвониться, ну, все-таки это немножко другие. Вы готовы исключительно сейчас не про отдавать, а про принимать? Ну, какие-то у вас там, не знаю, вот сейчас сложноватые или несложноватые условия. Вы
я
хотите...
бы одежду принимала.
Вы готовы... Про еду, извини, да, про еду разговор. 134-21-35, вы готовы принимать еду? От, ну, там, в
от
соцсетях,
незнакомых
от незнакомых людей,
да,
потому что им просто лишнее, набирали впрок тоже. Вы готовы принимать, чтобы не тратить. 134-21-35 и 134-21-36 нет, не готовы. Непонятно, почему, просто не готовы. Ну, какие-то у вас у каждого свои причины, но почему-то не готовы. Еще раз, 134-21-35 готовы принимать бесплатную еду у чужих людей, 134-21-36 не готовы. Голосование запущено и продолжается. Давайте по номеру 7373948 просто обосновываем свои решения. Доброе утро. Алло.
Доброе утро. Меня зовут Арсений. Мне кажется, что вообще идея очень здравая. Вот, например, сейчас уже во многих ресторанах, таких вот рестораны типа кафе, которые закрываются в 11, там уже с 9 до 10 вечера начинает продаваться блюдо там 20-30-40% скидки. Потому что очевидно, что до утра их просто не доживет.
Да, скидки есть,
ну,
но не отдают бесплатно.
В совсем другом качестве.
Но бесплатно вот. Не отдают-то. Вон мы говорим.
Почему бы нет, если это сказать, такая практика бы существовала, я бы сходил просто из любопытства. И, в принципе, это разумно, но если человек все равно пропадает, он говорит, что вот я отдам, там, не знаю, 40 порций бесплатно, это как еще и реклама, люди придут, попробуют это, что вот оно вроде бы уже...
И будут ходить жару. Днем.
Да, может быть, днем к нему придут. И вообще, мне кажется, в ресторанах, и особенно в кафе, давно пора вести динамическое ценообразование.
Вы всерьез...
Есть, говоря,
да можно,
там,
простите, я вас перебью?
Там билеты, то есть на Новый год там
вы
стоит
всерьез
там, тысяча
верите?
Долларов.
Что люди, я говорю, вы всерьез верите, сейчас, простите, что я перебиваю, люди, которые вечером придут за вот этими бесплатными порциями, днем придут платить деньги?
Ну, чисто теоретически, почему бы и нет? Вот я бы сходил просто из любопытства. Вот, например, я иногда работаю на вечернюю смену, освобождаюсь там около 11 вечера. Вот я
мне
бы
кажется,
пошел из любопытства.
Мне кажется, люди, которые вечером придут за бесплатными порциями, на следующий день придут тоже вечером за бесплатными порциями.
Будут ждать
да.
вечера.
Ну,
да.
не будут
человеку никто не мешает это сделать один раз, плюнуть и сказать нет. Ну, а нафиг я лучше выкину в мусорный бак и забирайте оттуда в любое время бесплатно. Вот. Но что-то какое-то здравое звено, по-моему, в этом есть.
Да, спасибо большое. Кто откажется от халявы 353-го прошает, вот и мы вас спрашиваем, откажетесь вы или не откажетесь от бесплатных продуктов, которые предлагают чужие, посторонние какие-то люди. 134-21-35 готовы принять эти продукты, и 134-21-36 откажетесь, правильно?
И так у нас было? Очень много слушателей, которые тоже кормят кошечек во дворе кормом покупным.
Очень вы нас радуете такими сообщениями. 7373948, простите. Доброе утро, слушаем вас.
Алло.
Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Выключайте.
Ну, я, например, бы не принимал бы еду от посторонних людей. Это однозначно.
Почему?
Как-то это опасно. А вдруг там будут какие-то недоброжелатели или обиженные на весь мир люди.
Что цианид подсыпет, да, думаете?
Ну, наверное. Вот. А по поводу вот с ресторанов, ну там тоже такие могут быть, там типа официантов либо воров, но все равно, например, по опыту, жил в Португалии, там работал в кафе при университете, вот, большое количество еды завозилось каждое утро, вот, перед открытием, угу. вот, в конце вечера все, что не продавалось, все просто выкидывалось, болело сердце, когда
подождите, не раздавали никому, да, не...
Не там... раздавали, просто выкидывали, и все, выкидывали, ну все свежее. Все каждое утро привозилось.
А сотрудникам не раздавали? Ну, тем же официантам?
Ну, сотрудники так, кто хотел, тот брал. Ну, там, видимо, может, это не принято, я не знаю, или как-то... Ну, не было таких. То есть я бывало брал. Я русский, как бы.
Вы брали, я, простите, уточню, уже из помойки или вы брали из ресторана,
нет,
когда
почему?
Еще...
Нет, почему? Нет, не из помойки. Просто вот на прилавках стоит, как бы, конечно,
он же был сотрудником, он мог себе позволить аккуратненько
вот.
Смотреть.
Так все выкидывалось, и очень большое количество.
А много ли людей на помойке толпилось из-за этого?
Ну, бывало.
Бывало.
Но немного.
Спасибо. Но вот это странно, да, когда рестораны выбрасывают, то
очень
как
много
бы...
еды.
Рестораны отдают там или выбрасывают. Отдают, окей. Это вроде как бы нормально, не так страшно. Если отдают посторонние mm-hmm. люди, то ты думаешь, что там...
Что-то может быть что-то не очень хорошее.
Прям да. Вот столько у нас у всех недоброжелателей каких-то. 7373948, а вы готовы были бы взять от посторонних еду принять бесплатно? Доброе утро.
Здравствуйте. Да. Я вот звоню, к вам хотела переговорить. У меня, например, две старушки, две подружки. Они живут у меня на этаже. Угу. Я не даю им испорченные продукты или которые завтра пропадут. Но я когда готовлю холодец, я его много сварю, я им кусочку отнесу. Бисквит сделаю, тоже испеку, я им кусочку отнесу. Но у меня муж бурчит, конечно. Он говорит, у них есть родственники, пусть за ними там ухаживают, помогают. Угу. Но я на это по-другому смотрю.
Как?
Вот, и если, ну, то есть если присмотреться, у каждого есть человек в подъезде, ну, которому необходима помощь.
И вы решили вот тоже так помочь. Знаете ли вы таких еще людей, ну, среди ваших знакомых?
Ну, я думаю, что не очень много, на самом деле. Но есть, они есть.
Спасибо, вы так прям расстроились. Да. Спасибо, что вы помогаете вашим соседям. Надеюсь, что у них с родственниками все в порядке все-таки и как-то к ним там приезжают. Не расстраивайтесь, вы делаете хорошее дело. 7373948, давайте, наверное, еще пару звонков примем, да? Доброе утро.
Ой, доброе утро.
Ой, какая вы бодрая.
Да, я на самом деле не про то, что я принимать готова. Я очень много раздаю еды.
вообще очень много. У меня, допустим, около дома есть, ну, мусорный бак, и там по вечерам все время приходит очень интеллигентный дедуля, вот, и он там, ну, кушать ищет себе.
Откуда у вас так много еды?
Ну, я вот такой вот человек, я покупаю много впрок, там, или, знаете, вот бывает так, вот ты хочешь что-то покупаешь, там, где-нибудь печеньки, одну съела, понимаешь, что, ну, вообще нет, вообще отказать.
Спасибо, я не одна такая, спасибо.
Да, я реально очень, ну, много еды раздаю, там, зимой, допустим, я периодически готовлю какую-нибудь там макарошки, гречку для бомжей, просто им приношу, потому что они в этом холоде-голоде сидят. Им как бы, я понимаю,
рядом,
конечно,
с домом,
что, может быть,
с вашим или где?
Ну, либо рядом с домом, либо там по дороге могу поехать, там найти какого-нюдь бомжа, ему втюхать эту гречку.
А они легко берут? Никто не отказался?
Да, они на самом деле жутко благодарны, они прям вообще, они такие, ой, спасибо, прям, ну, прям благодарность у людей прям нереальная.
Спасибо большое. Вот я продукты лишние покупаю, но никому гречку не вожу. Вот
сейчас у тебя вот просто машины нет.
Сейчас
вот
мне стыдно. Да и не выношу тоже.
Динка пишет: брать от чужих людей откажусь еду, а вот просрочку в магазине, в кафе, которую раздают, взять могу, но смотря что раздают.
Ну, вот я сейчас посмотрела, кто... Вот, Сергей писал. Надеяться на их квартиру по предыдущую слушательницу, которая рассказывала, что пожилым женщинам-соседям раздавала холодец. Сергей, ну, это как-то вас характеризует, вы знаете? Как-то вот... 7373948, давайте еще один звонок. Доброе утро.
Доброе, это Абдул.
Да, Абдул.
Всегда помогаем, раздаем. Это у нас воспитано с детства. Мы это видели, привыкли. Там, я помню, в молодости, если готовили... Отец у него повар, плов практически всем соседям раздавали. Мне еще дед говорил, если идет запах, там есть больные люди, соседи, дети, они запах чувствуют, они могут и не могут. Вы можете их пригласить, но они могут не прийти, надо раздавать, помочь, воздаться. Это нормальное явление, люди становятся так добрыми, надо вас, если дают искренне, надо поднимать.
Знаете, какая-то, мне кажется, есть у плова есть какая-то особенность. Ты все-таки раздаешь из большого казана, откуда ты сам тоже ешь, вот все такие собираются.
Знаешь, что плов нужно руками есть вообще.
А вся остальная еда, как-то не знаю. Нет, не то, что у меня возникают сомнения, но честно вам признаюсь, спасибо большое, Абдул, что я среди тех людей, которые не взяли бы бесплатно чужую еду. Да, у меня есть стереотипы, да, я сама виновата, сама это признаю. Ты бы... Стала?
Нет, я бы не стала брать чужую. Я вообще не такая сумасшедшая до еды. И...
Я сумасшедшая до еды, но не стала бы ее принимать бесплатно у чужих людей, честно.
У чужих, 38. Да. Вдруг это невкусно.
38%. Как-то у нас тут получилось неровное какое-то количество. 38% так вышло, извините. 38% наших слушателей говорят, что готовы принимать еду бесплатно у чужих людей. 63% подозревают, что 62% говорят, что нет, не готовы.
Ну вот, мы вот в этом же проценте.
Да, мы среди них, и нам немножко стыдно. Катерина Звягинцева.
Но мне нисколько не стыдно, но не готовы. Зато мы готовы раздавать.
Мы готовы еще вернуться к вам в 13.00, потому что к нам придет та-да-да-там, Иван Охлобыстин.
Будем ему задавать всякие разные каверзные вопросы.